Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 9 декабря, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всех приветствую. Мы с вами продолжаем встречаться, обсуждать различные темы, новости сегодняшнего дня, да и не только сегодняшнего, различные тренды информационные, ну и так далее, и тому подобное. Высказывания, прогнозы, заявления, происшествия. В общем, все как обычно сегодня. Не исключение. Вот не застал я, конечно, предыдущего эфира, да, вижу, что тут было жарко достаточно. Вот, пишет Борис, отказывающий другим в субъектности должен быть готов к тому, что ему когда-то в ней откажут. Про Украину, видимо, было. Про Украину. Горит душа, горит, видно. Ладно. Это был наш телеграм-бот для сообщений. Для того, чтобы туда написать как Борис, вам нужно найти в Телеграме этот бот. Для этого надо в поиск ввести «Говорит МСК бот» в одно слово латинскими буквами. И вы тоже сможете быть как Борис. Будьте как Борис, пишите в Телеграм бот. А также можете писать в СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-94-8. И тогда будете как 497-й, который пишет: «Без ядра умеем воевать только мы и немцы. Остальные индюки до удара по соплям». Я не знаю, о чем это, да, но это явно что-то очень эмоциональное, и в этом есть, видимо, какая-то сермяжная правда жизни. Также напоминаю, что у нас есть трансляция на YouTube, и там есть в этой трансляции найти. Очень легко ее, «Говорит Москва», надо вбить в поиск, и найдете. И там в трансляции есть чат, где у нас иногда бывает жизнь. Причем это жизнь бывает не всегда, вот я так слежу краем глаза там, не всегда связано с тем, что мы обсуждаем в эфире. Люди там, по-моему, знакомятся, чуть ли не женятся. В общем, что-то такое там происходит интересное. Тоже заходите. Ну и сможете посмотреть, что у нас в студии происходит, хотя у нас ничего особо такого не происходит. Ну, интересного по картинке, наверное, и нет. Путин говорит про бездомных. Власть сама породила бездомных. Бандиты отбирают квартиры у социально незащищенных граждан. Очень люблю такое, об этом тоже поговорим. Давайте по погоде. Да, по погоде. Каналы мы все с вами обсудили. Коммуникация. В общем, что называется, старт дан. Кстати говоря, сейчас 9 баллов в Москве, если вы не видели этого, то вот я вот волновался, когда во вторник было оскорбительное 5 баллов. Просто нетипичные 5 баллов, аномальные 5 баллов. Потом уже было 8, но вот сейчас 9, это уже на что-то похоже. Причем Яндекс считает, что 9 будет аж до 8 часов. Яндекс считает, значит, что в диапазоне с 18 до 19.30 можем с вами на десяточку полюбоваться, если повезет. Ну, а может, все так и останется в девятке. Не знаю, честно говоря, но призываю вас соблюдать осторожность, потому что аварий, ну, достаточное количество, да, есть на карте, их много. Не там слишком много, да, обычно бывает, ну, иногда, точнее, случается и больше. Все равно много, все равно это неприятно, да, поберегите себя. Вот, значит, мне, видимо, повезло, проскочил девяточку, пишет Николай, видимо, да. Нельзя называть погодные явления по национальности, считает Григорий из ПБ. Честно говоря, я даже в затруднении, да, от вашего сообщения не понимаю, что вы имеете в виду. Алла Северная Тушина напоминает строкой из песни о том, что у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, дождь ли, снег ли, чуть не прочитал, смог. Любое время года надо благодарно принимать. Да мы и принимаем вместе с нашими синоптиками поднадзорными. Олег пишет, только что проезжал метро Автозаводская по трешке в сторону Ашана Гагаринский. Впечатление, что все 10 баллов. Избегайте этот участок, данный участок по возможности. Так, вот начали мне по национальности называть Ненецкий мороз. русская зима, африканское лето и так далее. Так, значит, что по погоде? Пятница станет самым холодным днем недели. Это сообщает нам научный, не побоюсь этого слова, руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погода на 50 дней опережает свое развитие. Погода с опережающим развитием у нас. Будет ниже нормы на 8-10 градусов, что считается климатической нормой для Нарьян-Мара, административного центра Ненецкого автономного округа. Это, видимо, Григорий СПБ про ненецкий мороз, да, в этом смысле говорит. Холодные воздушные массы пришли в центральную Россию с новой земли, по мнению Вильфанда, и поэтому по области, по московской, ожидается до минус 22. Днем у нас будет минус 15. Власти Москвы готовятся к тому, что зима в столице будет достаточно холодной и снежной, как это было 7 лет назад. Об этом говорили еще недавно, кстати говоря. Вот сегодня напомнили, что в Москве в прошлом году выпало более 180 сантиметров снега, в этом году ожидается больше. За сутки 15 сантиметров было, все убрали за 2 дня, сообщает нам один из заместителей мэра. Ну, погода интересная, конечно, уже полноценная зима настала. Кстати говоря, не тот ли самый Вильфанд говорил нам, что будет все теплое, что снег будет неравномерный и так далее. Ну, посмотрим, как снежок ляжет. У природы нет плохой погоды, есть плохая одежда. Избегайте колец, пишет Андрей И. Погода супер, Дишковцу все прощается, 497-й. Виталий Филипп, плохой погоды нет, есть плохие ее предсказатели, да. Значит, давайте по таким новостям, на которые стоит обратить внимание, которые, может быть, даже стоит обсудить. Значит, Совет Европейского Союза утвердил решение о создании Европейского агентства для улучшения системы предоставления убежища. Согласно заявлению, агентство будет создано на базе Европейского офиса по предоставлению убежища, чтобы расширить оперативную и техническую помощь государствам-членам Союза и способствовать сближению оценки заявлений о международной защите. Это агентство будет способствовать нашему сотрудничеству с третьими странами очень конкретным образом, показывая силу наших совместных действий. Новое агентство создано в рамках обсуждения нового пакта ЕС по миграции. Этого документа нет, он только готовится. И в этом документе предлагается усилить контроль на внешних границах и ускорить процесс рассмотрения запросов на предоставление убежища. Это я вот могу пояснить. Дело в том, что вот тот диапазон от подачи заявления до его рассмотрения там проходили раньше месяцы, иногда годы. И, собственно, за этим граждане и бежали, чтобы вот на несколько месяцев проникнуть, а там пока рассмотрят, пока суть до дела уже, ну, ситуация поменяется и так далее. И вот они сейчас хотят этот срок предельно сократить, чтобы выносить эти вердикты быстро. И вот следующий момент из этого пакта о том, что будет возможность для государств-членов не только принимать мигрантов, прибывших в одну из стран Союза, но также брать на себя финансовые обязательства по выдворению не получивших права остаться в ЕС. На это возможно только при очень быстрой процедуре. Вот, это, я думаю, что приведет по итогам к изменению внутренних соглашений Шенгенской зоны, не знаю пока каких, думаю, что этот пакт серьезно изменит ситуацию. Это все выводы из Беларуси, думаю. Потому что ситуация в Ла-Манше, например, никого особенно не беспокоила ранее. Да, вот, собственно, сейчас озаботились. Значит, страны объединения, по мнению фон дер Ляйен, должны быть готовы к тому, чтобы подобные инциденты, подобные тому, что происходит на границе Беларуси и Польши, не повторялись. Вот. Значит, лет 12 назад целый месяц было минус 30, вспоминает Денис Сотый. Алексей ТТ, у нас много очень обращений прям личных к синоптикам. Прям личных, давайте не буду их зачитывать, давайте лучше наслаждаться той погодой, которая есть. Значит, пишут мне в чатике, что галстук у меня как у гробовщика. Но это не всегда плохо, да? На самом деле приличная профессия. Это что? Я бы, наверное, мог бы работать. Спокойно, тихо, никто не шумит, никто матом не звонит, опять же, да? Все уже обо всем договорились. Собственно, деятельность понятна, очевидно. Так, в продолжение встречи Путин-Байден, да, есть несколько заявлений, на которые хотел я обратить внимание. Для обсуждения опасений России насчет безопасности из-за НАТО будут проведены встречи на высоком уровне с участием Москвы и по меньшей мере 4 крупных членов Альянса, заявил президент США Джо Байден. Его слова передает нам Reuters. О проведении этих встреч может быть объявлено к пятнице, 10 декабря. То есть Байден, собственно, собирался позвонить своим коллегам после встречи. Видимо, вот те заявления с нашей стороны о том, что надо юридически закрепить гарантии нераспространения, ну вот они привели к чему-то, хотя бы к этому. Цель этих встреч по Байдену – откровенно обсудить будущее опасений России относительно НАТО и, возможно, согласовать меры для снижения температуры на Восточном фронте. Вот мне кажется, те, кто когда-то про Восточный фронт заикался, они как-то не очень хорошо заканчивали, да? Но это так, в общем, придрался я к слову. Байден также отметил, что во время разговора с Путиным 7 декабря он предупредил президента России о санкциях, которые последуют в случае вторжения России на Украину. Байден убежден, что Путин принял это к сведению. Он также добавил, вы это обсуждали, судя по всему, если по украинскому вопросу проходились, что американские военные не будут участвовать на стороне Украины. Есть моральное обязательство защищать союзников по НАТО в случае нападения на них, но Украины это не касается. Путин сообщил вчера, что стороны договорились создать специальную структуру, стороны в смысле России и США, для обсуждения проблем безопасности, включая ситуацию на Украине. Москва направит Вашингтону свои соображения на эту тему в течение недели. Значит... Мне понравился итог, да, из этих выводов. Что самое главное, да, было в этих переговорах? То, что они были, да, то, что они продолжаются, можно как-то продолжать общаться. Значит, Песков добавил, что президенты согласились, что тема гарантии безопасности в Европе должна обсуждаться не только между Москвой и Вашингтоном, но и с участием других стран, вот, крупнейших стран НАТО. Значит, что еще? Спрашивали его Пескова о структуре, о формате, как будут вестись эти переговоры. Он сказал, что это совершенно не важно. Четкая конфигурация и четкое понимание, кто будет задействован, не важно. Но самое главное, что как бы это будет, что это обсуждается. Посмотрим. Да, все-таки неделя не очень большой срок, посмотрим. Сердитый кролик нам сообщает, самое главное, что Путин не верит в сказки США и делает собственные выводы. Но он должен верить в то, что он сам собирается, как Нуланд говорит, напасть на Украину. Но это забавно, конечно. Начальник генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов сегодня сделал несколько заявлений. Ну, я думаю, что это наш такой ответ Нуланд, Блинкину и прочим, да, которые после встречи, они на ней незримо присутствовали молчаливыми свидетелями, они надавали тоже кучу интервью, вот это высказывание Нуланд про то, что Путин лично хочет напасть на Украину, ну, в каком-то таком контексте. Вот у нас в качестве контраргумента выступает начальник генштаба. В последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов стратегической авиации США у наших рубежей. Отрабатывают выход на рубеж с применением крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара. В общем, что напряженность продолжается, несмотря на. Посмотрим, дойдет ли это до каких-либо конкретных действий, встреч, обсуждений по тем самым чувствительным вопросом. Сегодня тоже его в повестке увидел там сообщение. Бжезинский, комментируя встречу Путина и Байдена, что-то там такое предложил опять свифт отключить. Я уж подумал, с того света старик не может успокоиться. Оказывается, это новый Бжезинский какой-то. Есть другой Бжезинский в Штатах, бывший бывший министр, да, чего-то там, вот он тоже что-то комментирует и вот цитирует, в том числе и наши средства массовой информации. Это интересно, да. Ну, а как интересно, да, не тот, не тот Бжезинский, но как сегодня написали, что у нас министром, по-моему, ну, каким-то здравоохранения, что ли, Владимир Зеленский стал, да, это тоже вот примерно такая же. И Зеленский не тот, и Бжезинский не тот. Значит, сегодня тоже есть немного новостей, комментариев, точнее, к уже давно произошедшим событиям. Напомните, отключение SWIFT для обычного гражданина чем грозит, спрашивает Алексей ТТ. Да вы знаете, ну, много раз эта тема обсуждалась, о том, что, ну, это весьма сложно реализуемо, а если реализуемо, это несет угрозы не только нам, но и рынкам. Но итог такой, что если это все-таки случится, у нас могут возникнуть проблемы с платежами по Visa и по MasterCard. Это все, что вот там в ближайшем таком применении нас с вами касается. Ну, есть система МИР, есть еще ряд других. Итак, по поводу событий, которые сегодня обсуждались, значит, бежавший в Польшу летом бывший авиадиспетчер Минского аэропорта рассказал свою версию происходившего при экстренной посадке борта Ryanair. В «Нью-Йорк Таймс», да, соответственно, этот материал был. Вот, согласно его показаниям, в диспетчерской находился офицер КГБ, который в решающий момент взял под контроль всю авиадиспетчерскую службу. В течение всего времени захвата самолета с Протасевичем этот офицер поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то. Кому-то он сообщал, что в данный момент происходит с самолетом. Там указывается имя этого бывшего авиадиспетчера, Олег Галегов. Вот, и что якобы вот ему пришлось сообщить пилоту, что на борту бомба, и что летчикам надо немедленно прерывать рейс в Вильнюс и посадить лайнер в Москве. Значит, ну, он ушел в отпуск и пропал. Летом ушел в отпуск, удалил все аккаунты, да, и вот всплыл в Польшу потом. Значит, что интересно, сегодня был ответ Беларуси. И я, соответственно, полагал, что это как ответ белорусского погранконтроля, как он там у них называется, когда это все вы врете, все не так, все гибридная агрессия Польши и так далее. Но меня удивило то, что ответ был достаточно конкретный. Выступал с заявлением о том, что это заведомо ложный вброс директора департамента по авиации белорусского Минтранса, Артем Сикорский. Информация, появившаяся в «Нью-Йорк Таймс», в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас, как для профессионалов, эта информация несодержательная и даже нелепая. И вот несколько доводов он привел. Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось КВС, командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. И эта информация сейчас появилась, она появилась своевременно, в то время, когда Минск ждет от комиссии, вот это самое, которое разбирает сам эпизод, ICAO и польских властей, объективных данных о переговорах внутри кабины самолета и летчиков с диспетчером в Вильнюсе, да, этой информации нет. Продемонстрируйте, что мы оказали какое-то давление, угрожали применением боевой авиации и так далее и тому подобное. Этого нет. Мы еще 24 мая полностью опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером. Наши западные партнеры такую открытость не проявляли, отметил директор департамента. Но вот что парадоксально, да, вот я ожидал там отписки, отговорки, да, чего угодно, но он достаточно внятно аргументировал. Соответственно, других информации от других людей нет. Ну, это выглядит как минимум странно, да. Так что обвинять его там во лжи или там в давлении, ну, пока сложно, поскольку в его словах есть определенные аргументы. 101-й километр, вот не согласен с ним, пишет. А что не так? Чекисты взяли под контроль, потенциально заминировали самолет, пришли в диспетчерскую для координации действий. Так он в чем прав-то, да? В чем он прав? В том, что решение принимает КВС. То есть он может послушать диспетчера, но может не послушаться. То есть это же вопрос такой, да, что вот он главный, он ответственный за решение. И что там ему не говорит условный КГБшник, да, он не обязан исполнять. Вот тут действительно, если была угроза, как раньше писали, МИГом, ну, как какой-то военной авиации, да, то, соответственно, это надо предъявить для того, чтобы в этом споре участвовать. Но вот мы видим, что пока одна сторона информацию дает, вторая нет. Посмотрим, чем закончится. Хотя я думаю, что не закончится ничем, виноваты уже определены. Вот Спан Бокс пишет: так что за бред? Диспетчер сообщает КВС о взрывчатке на борту. Что должен сделать КВС по инструкции? Правильно, принять все меры для посадки в ближайшем порту. Не знаю, я не КВС, да, и не авиатор, поэтому я не знаю, да, я вот, как я понял, я вам прокомментировал, может быть, ошибочно. Да, здрасте, вы в эфире, слушаю вас.
Да, привет. Нет, пилот действовал, как бы, явно не в сговоре и действовал, наверное, правильно, что он мог еще сделать, пилот. Другое дело, да, что звонок был не установлен, кем сделан и зачем. Вот, а так-то что? Как можно обвинять и диспетчера, и пилота?
Ну, это... нет, они вопрос да. В том, что говорят, что вот через диспетчера, над диспетчером в ухе у него сидел КГБшник злой, который ему рассказывал, что говорить, находясь в постоянном телефонном контакте с кем-то. И они надавили на диспетчера, чтобы диспетчер надавил на этого самого, как его зовут?
А диспетчер тоже не мог сортировать. Ну, вот сидит рядом даже КГБ, даже если представить. Сидит КГБшник рядом, находится в контакте с кем-то. Он диспетчер должен знать, он с террористом находится в контакте или с кем, или с Лукашенко.
Нет, диспетчер боится КГБшника и говорит то, что правильно. Тот скажет, в этом смысл.
Нет, он боится КГБшника в любом случае. Какой кто не боится КГБшника?
Я просто не знаю правил, да, я не знаю...
Нет, мы тоже не знаем. Я думаю, что, смотрите, приходит любой сотрудник силовых структур, любых, и говорит, в борт на посадку поступил звонок о бомбе. Диспетчер что должен делать? Сказать, а какая у вас должность, а какое у вас удостоверение, боимся мы вас или нет.
Ну
а
вот, например, Артем пишет, что загнали боевым самолетом, да, белорусскими истребителями.
Нет, они сразу говорили, пилот сразу сказали, что просто поступила команда от диспетчера и все. Самолеты там кто-то говорил, что якобы были, но это было не суть.
Ну вот, вот смотрите, вот Артем пишет. До Литвы было полчаса лета, до Минска 2. Сопровождение белорусскими истребителями ничего не сказали, да? Но вопрос, если самолетов не было и действительно до Литвы полчаса, почему так?
Нет, ему же передал, пилот передал диспетчер, в каком аэропорту садится. Он откуда знает, что это значит? Может, это требование террористов сесть в Минске? Он что должен делать? Сесть в любом выбранном порту? Аэропорту вот мира пилот не может. Ну как, а что я буду? Да я в Дублин, может, полечу сам. Ну почему именно вот до Литвы-то он должен был лететь?
Ему диспетчер... Ну из логики, что не очень дружелюбный Минск, да, ему звонит. Ну я про это. Но ладно, нет, это все наше...
Пилот-то кому дружелюбен? Он вообще как бы... Кто к нему дружелюбен, откуда он знает?
Ну, в общем, да. Да нет, он не... Вот, значит... Собственно, вот такие данные с двух сторон были. Об этом хотел бы говорить. Между Литвой и Минском 2 часа на машине, добавляет Владимир. Интересно, если бы над США летел бы самолет со штурмовавшими Капитолий. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр, Владислав, Москва.
Здрасте.
Слушайте, одно время занимался безопасностью в Шереметьево, в нашем любимом. Там действительно все любые решения принимает командир воздушного судна, начиная от того, сколько ему заправить бак, заканчивая того, взлетать ему или не взлетать. То есть все, что не происходит, все происходит только с его разрешения и только с его ведома. То есть если ему там кто-то скажет, что там у вас заминирован самолет, да, он действует по инструкции, но в то же время... Инструкция у него говорит о чем? О том, что он должен запросить посадку в любом случае. То есть он запрашивает посадку.
Он мог поменять аэропорт на ближайший?
Он запрашивает посадку, и ему дают посадку, исходя из...
К сожалению, мы вынуждены уходить на новости. Прошу вас перезвонить после. Спасибо.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, 9 декабря, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Я, честно говоря, не ожидал, что вот эта пикировка белорусов со своим диспетчером вызовет такой резонанс, очень много написали. Например, пишут о том, что в посадке в Вильнюсе было отказано. Например, Павел пишет о том, что пилот еще 15 минут после общения с Минском переговаривался с другими репортами, своим руководством, и неизвестно о чем. Собственно, об этом говорит и представитель минской авиации, да, где авиадиспетчер из Днепропетровска, или, который там работал летом 2014 года, пропал с концами, пишут нам. Пишут в чатике, что никакой бомбы, конечно же, не было, да, это, собственно, и сами террористы, да, сказали, что никаких писем не писали. А вот Спамбокс пишет, что у каждого борта есть план полета со списком основного порта и резервных. КВС принимает решение о посадке в случае ЧП, исходя из угрозы остатка топлива на борту и метеоусловий. И в случае ЧП садится в ближайшем, согласно плану аэропорту. Вот. Ну вот Артем считает, что надо рассуждать логически. Если у вас на борту бомба, вы садитесь в ближайшем аэропорту. Ближайший был в Литве, но сел он не в Литве, логически. Григорий из ПБ делится случаем из практики, что он летел из Анталии в ноябре и летели над Польшей. КВС объявил, что если пьяный дебошир в конце салона не успокоится, он запросит посадку в Минске. И дебошир мигом успокоился. Ну, давайте попробуем с вами обсудить. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр Владислав.
Да, здрасте.
Ну, исходя из ситуации, то есть пилот сам выбирает аэропорт, куда ему садиться, но при этом должен учитывать, что, к примеру, другое государство, зная, что к нему летит самолет.
Автомобиль, да, господин.
Да, с бомбой, то есть не всегда готово вас принять. То есть, и также он исходит из тех аэропортов, которые готовы его принять. Потому что не каждый порт может обеспечить необходимые мероприятия.
Ну, например, нет условий, да,
Ну, конечно. То есть надо подготовить взлетную полосу, взрывотехнику, освободить ее, подготовить эвакуацию. То есть там целый комплекс сложных мероприятий, которые далеко не каждому по силу. И зарубежный аэропорт, к примеру, с территории Беларуси, да, он не примет. То есть существуют ограничения, когда, к примеру, вы заведомо зная, что у вас борт опасен, и вы везете там, у вас либо террористы, либо еще что-то, вас за рубеж просто не выпустят. То есть вас там, та же Литва, она вас не примет, она вас через границу даже не пустит. То есть он, скорее всего, запрашивал какие-то аэропорты еще, но...
Ну, то есть версия про то, что ему отказали, возможная, да?
Ну, ему отказали, но отказали по вполне объективным причинам, потому что не всегда возможно освободить там полосу где-то. То есть достаточно крупный аэропорт способен освободить полосу без особого ущерба для себя, для того, чтобы посадить подобный самолет. А где-то технический самолет даже сесть не может. Ну, говорит, ребят, ну ваш самолет просто к нам не влезет на полосу.
В общем, я что думаю, спасибо за ваш такой ликбез небольшой. Да? Я думаю, что мы последим за ситуацией, за этой пикировкой. Безусловно, все уже знают, кто виноват. Да? Какие бы обстоятельства ни вскрылись, каких бы данных не было опубликовано, все уже все, выводы все сделали, санкции ввели, перелеты прекратили, уже все понятно. Просто мне показалось интересно, что они хоть чем-то пытаются аргументировать свою позицию, а не просто говорят, идите вы, слушайте, со своими обвинениями. Диспетчер вообще предатель Родины, и мы его уволили. Вот, ну, что еще, о чем сегодня еще хотел сказать, так вкратце. Вчера мы обсуждали ситуацию в Гальяновском ОВД, да, и вот сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по состоянию на 1 ноября раскрыли 2500 фактов получения взяток на сумму 1,1 миллиардов рублей. В том числе 768 случаев в крупном или особо крупном размере, либо причинившем крупный ущерб. Это генерал-лейтенант полиции, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Курносенко докладывает. Впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами принято процессуальное решение за 9 месяцев этого года, превысила размер установленного ущерба. 53,8 миллиардов конфисковали. Добровольно возмещено еще 15 миллиардов рублей. Чаще всего берут взятки полицейские, учителя и сотрудники колонии. Учителя-то где? Учителя-то где? Ну, вот такая информация, да? Значит, если бы сбежал пилот, то он утверждал бы, что у него над ухом стоял КГБшник с пистолетом. Значит, что еще? Да, сегодня ОНО «Диалог», есть такая автономная некоммерческая организация и региональный общественный центр интернет-технологий составили список самых резонансных фейков, которые фигурировали в интернете в 2021 году. Ну, они автоматически, да, посмотрели там весь мой массив данных, ну, какой-то, да, массив данных. И мне понравилось само перечисление, чем люди страдали, да. Мы такие темы любим поднимать, я вот просто их зачитаю, да, смотрите. Полный список наиболее резонансных фейков. В состав вакцины входят не замерзайка, человеческие эмбрионы и разные яды. Слышали, слышали. Вакцина содержит графен и доставляет наночастицы для контроля над разумом. Было. Вакцина меняет геном ДНК. Было, да, ДНК Бога, да, еще такой вариант я видел. Люди, получившие QR-код, юридически приравниваются к товару. Пиявки умирают от крови вакцинированных. Вот этого я не слышал, это прям огнище. Роспотребнадзор добавляет в воду гормоны и антибиотики. Ну, это западная история, да, это такой импортированный фейк на тему химтрейлов. Я вот, помните, пару лет назад сокрушался, что у нас история про химтрейлы не очень популярна. Это следы от самолетов, когда правительство туда что-то подмешивает в самолетов, это распыляют вот эту какую-то химию, а вовсе топливо сгорает бесследно. Да, такая на Западе очень популярная теория. Я вот сокрушался, что у нас она как-то не нашла своих сторонников, уже нашла. Уже нашла, уже вовсю рядом вот с чипированием ее обсуждают. И по поводу в воде гормонов и антибиотиков, это то же самое, да, это вот оттуда же. Только американцы считают, что им добавляют эти самые модификаторы настроения, так же, как в химтрейлы. Их не гормонами с антибиотиками травят, и ГМО, видимо, а им модификаторы настроения, чтобы люди радовались жизни больше. Ну, вот специфика, видимо. Если заразиться от больного коронавирусом в легкой форме, то переболеешь тоже в легкой форме. Плату за капремонт внезапно ворвалась, да, это поднимут на 25%. Без QR-кода о вакцинации нельзя снять наличные в банкомате. В ходе телефонного опроса мошенники блокируют телефон и крадут деньги. Якобы мошенники просят, ну, звонят и просят нажать единицу, если делали прививку от коронавируса, после чего телефон блокируется, и злоумышленники получают доступ к банковским картам и личной информации. Великолепно. Рассылка идентичных угроз о вооруженных нападениях на школы в разных регионах. Одна и та же фотография молодого человека и угроза скулшутинга, текст и фото идентичны, несмотря на то, что публикации расходятся в разных источниках в разных регионах страны. Ревакцинация убивает организм со ссылкой на врача-иммунолога. Приставы ловят должников по всей России на избирательных участках во время выборов, вот, которые прошли. Вакцина уничтожает ген Бога. Вакцина ряженка добавляется в еду школьников. Вот это прям замечательно. И вот представитель ОНО «Диалог» говорит, что в основном это, конечно, родительские чаты. Полная цитата. «Родительские чаты внутри этой платформы, имеется в виду WhatsApp, это практически оружие массового психологического поражения». Ну и еще YouTube. YouTube — это колыбель конспирологических теорий про коронавирус. Эмбрионы в вакцинах, изменения ДНК и прочие глупости находили свою аудиторию именно на YouTube. Стихийное распространение недостоверной информации может привести к реальной жизни, к реальной угрозе жизни и здоровью людей. Значит, ну вот, Роскомнадзор ранее сообщал, что ограничил доступ к почти к 3000 фейковых материалов, но количество подобного материала увеличивается. То есть в ноябре больше на 50%, чем за весь октябрь, например. Значит, Владислав Эдуардович просит ряженки, говорит, не хочется делать укол ему. Значит, ну, понятно. У нас какой-то идиот опять завелся по имени Трактор. Вот смотрите, что Трактор пишет. Скулшутинг, фейки, кейсы, патриоты. Вы хоть на родном языке говорить умеете? Вам надо на коленях стоять перед Западом. Не хочется вас посылать в словарик, но как-нибудь все-таки попробуйте на досуге. Значит, мне понравился список, хотя я считаю, что он не полон. И посмотрите, как выпал из этого списка самых популярных историй господин Гейтс. И 5G уже не фигурирует. Ну вот, соответственно, повестка меняется. Даже такая повестка меняется. Это не фейки, пишет Виталий, а верстка нового научного фильма на РЕН-ТВ, да, сценарий. Ну вот, тем не менее, это интересно было. Мне, по крайней мере, не знаю, как вам. И если вы еще что-то слышали подобное, да, то, соответственно, давайте обсудим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да-да-да, ну, знаете, я этот, еще год назад, вот через мамочкины чаты мне жена показывала одно из писем, подписанное министром обороны, обращенному главе нашей администрации, что будут распылять противовирусные вещества с вертолетов.
Не, про вертолеты было, но это, мне кажется, было, да, в 2020 году, а не в 2021.
Это год назад, я и говорю, это было в 2020 году, и этот, оно и тогда было смешное такое письмо, что этот, один мой вопрос, а какие вещества противовирусные, это хлорка или спирт? И они сразу, ну да, говорит, не сходится.
Не открывайте вот, окна, было... я помню, там было написано.
Да, да. Нет, знаете, как, сами противовирусные вещества, чем обработают двери, да? Либо спиртом, либо хлоркой. И распылять надо было либо спирт, либо хлорку.
Ну спирт, наверное, сразу, что хлорка-то, зачем?
Ну да, да, само собой. Конечно, надо было спирт. Но не все, наверное, где-то спирт, а где-то хлорку. Ну или смесь.
Спасибо. Спасибо за ваше важное дополнение. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр. Игорь из Москвы.
Да, слушаю вас.
Про вакцины разговор, да?
Нет, мы про недостоверное сообщение разговариваем.
Просто хотел сказать сейчас... Ты на секунду переключился на «Эхо Москвы», там заряд ненависти получил, там разговор про...
Кто, да, бывает, но мы туда не пойдем слушать. Спасибо за вашу информацию, но она не имеет отношения к обсуждаемому. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Игорь, Москва.
Здрасте, здрасте.
А еще про такую штуку, не знаю, слышали или нет, просто я почему слышал. У меня возле подъезда бабушка кошатница, которая прикармливает подвальных кошек. И фейк такой был, что всех котов будут усыплять, потому что они переносят коронавирус. Вот, это прям бабушке кто-то где-то сказал, и она там читала, так переживала, стояла там денно и ночно возле этих выходов из подвала этих, душников караулило, чтобы никто их не отравил. То есть вот такое вот тоже было.
Интересно, не слышал, но, видимо, это вот локальный такой мем. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Уверомаркист. Александр, я удивлен, а почему не было про другие фейки? Например, про то, что коронавирус передается через твердые поверхности и надо носить перчатки. Например, был фейк про то, что...
Про то, что коронавирус – это болезнь, да? Что это инфодемия. Ну, расскажите мне.
Можно я расскажу, какие были фейки, и никто про них не говорит?
Ну, потому что это не фейки, видимо.
Нет, это уже доказано, что не передается.
А про химтрейлы что скажете? Вы боитесь химтрейлов?
Я даже не знаю, поэтому как бы...
Я понимаю, что вы хотите обвинить власть придержащих в том, что они вас, бедного, обманывали весь год, и вы измучились в перчатках настолько, что теперь жить не можете с этим. Хотите со всей аудиторией поделиться?
Нет, Александр, смотрите, хорошо. Если власть признает, что коронавирус не передается через твердые поверхности, носить перчатки не надо, где следующий шаг? Где отмена этих санитайзеров, которые бизнес обязали ставить и штрафуют бесконечно?
Так пишите «Спортлото», зачем вы на радио-то жалуетесь, я не пойму. «Спортлото» точно по этим всем вопросам есть уже сформулированный ответ. Ну или на крайний ход звоните Мишустину, да? Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здрасте.
Александр Николаевич, у нас в этом году был ремонт дома в городе, городского нашего дома. Ну это городская квартира. Надели зеленую сетку, на дом красили, там латали. Так у нас по дому пошел слух среди антиваксеров. что его не просто покрывают краской, а в эту краску добавлены психотропные вещества, через которые будут воздействовать на граждан, чтобы они пошли и сделали себе эту убийственную вакцину. То есть у нас уже дошло до такого. Чем люди-то у нас живут довольно адекватные.
Вы знаете, парадокс в том, что вот почему-то есть такой стереотип, что в конспирологию, там, фейки и так далее верят люди необразованные. Я вижу, что люди там разного очень и уровня образования, и уровня жизни в эти вещи верят. Полагаю, это психологическая какая-то проблема.
Нет, я как раз в данный момент не об образовании. У моей свекрови не было никакого образования, кроме домашнего. И у бабушки моего мужа тоже не было никакого образования, кроме домашнего. Они никогда не страдали ни конспирологией, ни маразмом. Я о другом. О том, что люди адекватные, нормальные. С ними можно было нормально всегда общаться. Что с ними случилось, я не знаю. Нормальные люди распространяли эти слухи. Не старики, не бабки, как я. Нет. Это люди где-то лет 40, там 40 с небольшим. В чем проблема? Это нормальные люди? Это до чего догадаться? Краской покрывают.
Вы знаете, мне кажется, это вообще свойственно людям. Вот свойственно людям, да, верить в нечто такое, да. Это же тайна, а тайны всегда притягивают. И я сегодня у Корнилова, по-моему, в Фейсбуке видел фотографию. Митинг в Канаде против вакцинации, против оспы. Там написаны на плакатах все те же самые, слоганы, да, лозунги, которые и сейчас в ходу. Но, тем не менее, всех тогда от оспы и привили, да, собственно, ничего страшного не произошло.
Александр Николаевич, каждые 5 лет перед 9 мая фасад нашего дома красят, потому что мы рядом с белорусским вокзалом.
Этой краской, которая гипнотизирующим эффектом обладает.
Раньше-то все было нормально. Раньше-то все было нормально, когда 9 мая красили фасад. А тут вот, пожалуйста, вот.
Страшно жить, что могу сказать? Страшно жить. Но тем не менее интересно, как идеи, которые раньше не приживались, да, или вот их не было, да, возникают и к нам переходят из Запада. Но про гипнокраску тоже впервые слышу. Вы в эфире, говорите. Алло.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да, здрасте.
Вот идет совещание еженедельное всех руководителей отдела. Не рядовых сотрудников, а руководителей больших отделов. На следующий день узнается, что у одной из барышень, взрослого человека, муж коронавирусом болеет уже 5 дней. А она в коронавирус не верит. Что делать? Уволить? Потеряешь ценного руководителя огромного отдела. Вот я, ей-богу, не могу сообразить, что делать.
Для этого же есть установленное правило. Если она контактная, пусть идет, посидит дома, тест сдаст отрицательный и положительный.
Она уже сходила на работу и, строго говоря, уже если могла кого-то заразить, она уже всех заразила и на этом совещании, и у себя в отделе. Ей-богу, сидишь и ломаешь голову, что сделать с ее головой.
Я не знаю, честно говоря. Мартин Силен считает, что всех надо гипнотизировать.
О, мысль, буду думать об этом.
Спасибо, да, до свидания. На самом деле история-то, она не новая, да, люди, и мы с вами часто верим в вещи недостоверные, да, совсем недостоверные, выдуманные, абсурдные. И я думаю, что и так и будет. Да. Когда не веришь, кажется забавным. Особенно, когда люди начинают до хрипоты спорить, да, и что-то доказывать, что на самом деле это власти скрывают. Тут тоже была дискуссия интересная. Человек доказывал, что через вакцинацию, те самые, я не знаю, кто рептилоиды, давайте назовем их так для простоты понимания, что те самые рептилоиды хотят всех изничтожить. Но и коронавирус тоже придумали для этого. А его спросили, а как? То есть они всех вакцинируют от того, что всех уничтожат, что туда тоже вредители прокрались? Мы с вами вернемся к этой теме после выпуска новостей или уже поговорим о чем-нибудь еще.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05, сейчас будет 19.06. В Москве 9 декабря, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами обсуждаем разные темы. Коснулись фейков и, что называется, открыли портал. Потому что носители этих идей пишут, например, в Телеграм. Вот зачитываю, да, Светлана сообщает. Прекрасна каждая строчка. Все нищие перенесли в легкой форме, сидя дома без специфического лечения. Только богатые, как Лещенко и его небольная жена. Внимание, вот сейчас барабанная дробь. Богатые, как Лещенко и его небольная жена. Будкин, Набутов, Бабкина с новым лицом после болезни, Васильев и другие сотрудники Первого канала, для кого коммунарка с переболевшим ковид-главврачом. Я не очень могу из этого сложить какой-то смысл, но мне радует, что Юра Будкин — это богатый человек. Надо ему об этом рассказать, я думаю, он будет рад. Вот Виталий Фили тоже уточняет. Будкин — олигарх и богач. Ну, не меньше, чем Лещенко и Бабкина с новым лицом после болезни. А это, знаете, как это, видимо, как царь ненастоящий. Вот Бабкина была с одним лицом. Как это, как Петра антихристом подменили в Голландии, Бабкина тоже, видимо, в коммунарке подменили. Я шучу, но вот зачитаю вам сообщение Дэна, да, что за последние 2 года удивлен количеством альтернативно одаренных граждан. Я так думаю, что принудительное лечение не так уж и плохо, в данном случае полезно. А вот еще, ну, на похожую тему. Наше общество обречено на вымирание, если торгаши, клоуны, футболисты зарабатывают больше профессоров. И от этого же автора. На Западе капитализм складывался поэтапно, эволюционно, нашу страну сразу отдали на разграбление. Тоже от похожего, да, от похожего автора. Для народа все радости жизни, ваучеры, МС, и девольфируемая нацвалюта и вакцинация, радоваться надо, заботе о нас. Юрий Викторович, надо курсы открывать, пишет Виталий Фили. В общем, шифруется Юра, считает Владислав Эдуардович, олигарх и богач. Вы в эфире, слушаю вас, расскажите что-нибудь.
Алло, да, здравствуйте, Александр. Вот знаете, сейчас особенно меня порадовало, если так можно выразиться, вот звонок Анны. Вот послушал и понял, действительно, вспомнилась бессмертная комедия Гайдая, Иван Васильевич меняет профессию, когда Ульяна Андреевна снимает парик и говорит, и тебя вылечат, и меня тоже вылечат. Ну, действительно, человечество просто сошло с ума, просто больно. И действительно надо лечить. Вот другого просто нельзя сказать. Если уж до того дошли, что краску, которой красят дом, считают, что это какая-то антиваксерная краска, ну что после этого говорить?
Ну вы знаете, справедливости ради, да, так всегда было. Ну просто сейчас такой сложный период.
Ну мы же говорим о том, как сейчас. То, что это было всегда, это понятно. Мы говорим о том, что сейчас. И опираясь на опыт, который был раньше, вот надо его и применять в жизни. Конечно. Понятное дело, что это не сегодня это случилось, не вчера и не сегодня. Это, да, человечество переживало такие периоды массового сумасшедшего, массового какого-то помешательства. Но выходило, и я из этого положения. Я надеюсь, что и сегодня найдется выход, когда люди просто, ну, знаете, вот это пьяное похмелье сойдет и наступит как реальное отрезвление. Потому что, ну, это просто невыносимо действительно слушать такие вещи.
Ну, и порадуемся с вами за Юру Будкина. Спасибо за ваше мнение. Хотел поговорить сегодня о другом, да, это так, упомянуть вскользь. И все-таки намерен это сделать. Давайте поговорим про Путина и Совет по правам человека, поскольку там произошло несколько действительно важных заявлений. Вот, поэтому, ну, не будем уж уходить в осуждение людей с альтернативной точки зрения. Среди известных и богатых тоже много. Вон Лоза верует в плоскую землю, а человек вроде бы, ну, как минимум, да, какое-то соображение имеет. Итак, значит, что сегодня произошло? В преддверии Дня прав человека Владимир Путин провел ежегодную встречу традиционно с членами Президентского совета по правам человека. И повестка сегодня была очень широка. Ну, например, обсудили существующие мошеннические схемы, да, о том, что нужно защищать персональные данные, да, это вот про этих самых звонарей Сбербанка и прочих мошенников, да, что необходимо внимательно рассматривать организацию работы с обязательным применением искусственного интеллекта, иначе эту историю не победить, да, и наводить порядок в вопросе получения информации от граждан со стороны интернет-платформы компаний. Значит, глава СПЧ рассказал про доклад, обозначающий риски для людей в цифровом пространстве, что есть целый комплекс проблем. И основные риски — это соцсети, банки, мобильные платформы, цензура, навязывание услуг и товаров, вопросы утечек персональных данных. Важный вопрос был, который вызвал резонанс. Я уж так немного галопом по Европам, поскольку тема важная, много хочется обсудить, больше времени на диалог мы с вами лучше потратим. Вот, значит, про бездомных был задан вопрос, и Путин сказал, что ситуация с бездомными в России вызывает у него чувство стыда, и сказал, что государство будет решать эти проблемы ускоренными темпами, и призвал к сотрудничеству некоммерческой организации и церковь. Я думаю, что все люди, которые родом из советского прошлого, вспоминают, что в Советском Союзе это называли язвами капитализма, которых социалистическая система практически лишена. И, конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит. Марина Ахмедова, кстати, прекрасная журналистка, спецкор журнала «Эксперт», который входит в этот совет, предложила открыть больницу для бездомных, которая бы работала по МС. Вот. Путин также не стал отрицать, что остается понятие чиновничьей черствости, что хотя у чиновников много достаточно людей совестливых, сознательных, с чувством ответственности, но есть разные. И государство должно устраивать работу соответствующую, чтобы оказать помощь и поддержку людям в сложной жизненной ситуации, вне зависимости от того, чтобы не случилось. Вот, если человек оказался на улице без средств к существованию, без помощи, без жилья, особые случаи, да, и вот сказал, что это будет решаться. Обсудили и Коркады, кстати говоря. И Коркады, и вот Александр напоминает, и конвейер пыточный, да, обсудили. Сейчас мы до него дойдем. Значит, про Коркады. Он сказал, что нужно обойтись без опрометчивых решений и внимательно, соответственно, проработать этот момент, чтобы снизить риски. Внимательным образом посмотреть, к чему это может привести, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, но обеспечить безопасность и здоровье. Все тщательно взвесить, проработать идею с регионами и не нарушать права граждан. Ну, я предполагаю, что те два законопроекта, которые обсуждаются, да, будут, ну, прорабатываться долго, и в этом году мы не увидим, да, никаких QR-кодов. Не знаю, увидим ли мы в следующем. Значит, по мигрантам было сказано, да, что те, кто участвует в драках, кстати говоря, вроде бы еще одна драка какая-то была сегодня, видел видео, там уже Следственный комитет возбудился, никаких подробностей нет пока, да, но, видимо, работа идет тоже. Я видел на видео трое неустановленного происхождения, назовем это так, да, я не смог по видео понять, кто это, да, избивали мужика, мужик оборонялся, да, но вот у этого есть уже какие-то последствия. Так вот, нарушение закона мигрантами, а в этом году были случаи массовых драк, должны вести к высылке, об этом сказал Фадеев, да, вот, и Путин сказал, что это важнейший вопрос в экономической и социальной сфере, и по поводу иностранные силы, да, которое количество снижается на стройках, например. Вот. Ну и по поводу подготовки трудовых мигрантов к работе в России там, что они должны и закон учить, и наш язык, и знали и свои права, и что это подробно тема для подробного разговора с коллегами из стран СНГ. Значит, пропытки. Ева Меркачева, которая, кстати говоря, часто бывает в нашей студии, да, доложила главе государства Путину о том, что ряд силовиков знали о пытках в российских колониях. Должна быть наказана вся цепочка, пытавшие, давшие на то указания и прикрывавшие, то есть все, включая начальника следственного органа, руководитель ИВС, СИЗО или колонии, прокурора и согласившийся с отказом в возбуждении уголовного дела следователь. Это Ева Меркачева сказала. Владимир Путин ответил, что он следил за этой информацией. Вопрос очень важный, с этим надо тщательно разбираться. Этим как раз занимается центральный аппарат СК. И что для исправления нынешнего положения вещей с истязанием граждан в учреждениях СИН нужны системные меры, которые в корне изменят ситуацию. Согласился с предложениями Меркачевой и сказал, что по некоторым моментам работа уже идет. И поправки в законодательство добавляет, чтобы предусмотреть для организаторов исполнительных пыток специальную статью. Поговорили и о домашнем насилии. Он сказал, что это, по-моему, Катя Екатерина Винокурова, да, об этом спросила. И он сказал, что в работе над законопроектом об бытовом насилии нужно учесть озабоченность возможным вмешательством в жизнь семьи. Следит за разработкой закона президента и считает, что основные противоречия устранены. Напомню, что против этого закона у нас выступают представители православной церкви, которые считают, что это может привести к изъятию детей и семьи. Но в целом достаточно интересное было мероприятие, как мне кажется. Это вот к вопросу, да, что есть тема, о которых Путин не говорит. Это я вот прошелся, что называется, по верхам, да, там было больше. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, то 8-495-7373-948, звоните и будем обсуждать. Будем обсуждать. Хотя вот под кафе считает, что обсуждать нечего, потому что это словоблудие. Алексей ТТ спрашивает, обсуждали ли вы экс-депутата Виталия Латышева? Нет, не обсуждали, я что-то не в курсе, что там произошло. Константин пишет, что вот полиция докладывает, что в этой драке сегодняшней участвовали трое приезжих. Алексей ТТ говорит, что избили они военнослужащего. Здравствуйте, Вась, слушаю вас.
Александр, здравствуйте, я вас приветствую. Просто сейчас приехал с закупки. Я просто вот слушал вас в машине, сейчас слушаю. У меня к вам просьба такая, знаете, у вас есть отличный эксперт и по Байдену, и по Украине Александр Малькевич, который своим эрудированным отфильтрованным базаром отвечает за все вещи более конкретно, чем любой другой эксперт. Пригласите его, пожалуйста, потому что уже надоело слушать контуженных военных, которые по себе судят, что мир со сердца сошел с ума и с похмелья несут в трубку неизвестно что.
Саша в Питере, Саша занят, то есть его сложно привлекать.
При первой возможности.
Приглашу обязательно. Он сегодня, спасибо, кстати, выступал по фейкам. Вот много то, что мы зачитывали. Так, донского депутата заподозрили в хищении денег, выделенных на детские лагеря. Не видел, да? Ну, может быть, завтра посмотрим, что это за донской депутат, что с ним случилось. Посмотрим. Вот такая была история, но, несмотря на важную там проблематику затронутую, видимо, никакого она резонанса не вызывает, поэтому можем обсудить нечто еще. На всякий случай, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Вот, о чем хотел поговорить уже несколько дней, да, там продолжаются такие напряженности, да, теперь это так называют, напряженности вокруг ситуации с Олимпиадой, да, хотел это обсудить с вами, вот, Виктор позвонил, да бросил трубку, ну, ладно. Значит, администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом аж 6 декабря, несколько дней назад, высказалась Джейн Псаки. Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года. Дипломатический бойкот, тем не менее, не коснется участия американских спортсменов в Олимпиаде. Но официальных представителей США на играх не будет. Вот. В ноябре Байден об этом говорил, что оценивает возможность. Вот. И, собственно, видимо, оценил. Последний раз Соединенные Штаты полностью бойкотировали Олимпиады 1980 года, которые проходили в Москве. Вот. Посольство КНР в США назвало демарш Вашингтона политической манипуляцией. И, кстати, в посольстве подчеркнули, что американских политиков уж точно никто не приглашал на эти игры. Вот. Ну, и также было в Китае сделано достаточно строгое представление США на этот счет и анонсированы решительные меры. сказав, что действия США всерьез нарушают установленные Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта. Кому и как давно это мешало? Вслед за Штатами Австралия объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине. Об этом в среду сообщил австралийский премьер-министр. Опять же, официальные лица не будут присутствовать. Австралия — великая спортивная держава, и мы разделяем вопросы спорта и политики. Вот, и, собственно, по тем же самым вопросам, из-за приписываемых Китаю нарушений прав человека в Синьцзяне, Уйгурском автономном районе. Мы были бы рады обсудить с правительством Китая эти вопросы, но китайские власти последовательно игнорировали любые возможности для этого. Вот Виталий Фили недоумевает, да, что это из-за уйгуров, что ли. Но я думаю, что это из-за нового военного альянса и, как и 11 атомных подводных лодок, которые американцы обещали Австралии в том числе. Значит, заместитель Европарламента, заместитель председателя, точнее, Европарламента Никола Бер заявила, что необходимо вслед за дипломатическим бойкотом США устроить тотальный бойкот Олимпиады в Пекине. Европейский Союз должен не только следовать руслу политики США, но и выступить за полный бойкот зимних игр. Ну, на это есть реакция Захаровой о том, что попытки США доминировать на мировой спортивной арене и их дипломатический бойкот Олимпиады ведут к развалу устоявшейся спортивной системы. Вот, и это уже не просто политизация. Сегодня, на взгляд Захаровой, надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом. Правила переписываются, исходя из их идеологических установок. Вот, но я бы хотел добавить, что, честно говоря, это не только, да, из-за там политического противостояния Китая и США. Вообще, конечно, мы неоднократно говорили о том, что спорт заканчивается, да, и я вот, соответственно, свидетельствую вам об этом. Вот, Виталий Фили пытается вспомнить, в каких зимних видах спорта великая спортивная держава Австралия все-таки, да. Вот, я хотел обратить ваше внимание еще на пару документов. Международный олимпийский комитет опубликовал детальный свод советов для международных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, которые заявляют противоположную своему полу гендерную идентичность. И вот Алексей Зинцов тоже пишет: Олимпийские игры закончатся не из-за политики, а из-за трансгендеров. Я тоже так считаю, что эти все, ну, ситуации связаны. Итак, о каких принципах-то речь идет? Давайте я на звонок отвечу. Есть звонки, видимо, люди хотят что-то сказать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, еще раз здравствуйте, Александр.
Да, здрасте.
Я полностью согласен. Конечно, Олимпийские игры как явление, как спорт, к сожалению, изживают себя, если уже нельзя сказать, что изжили. Как только в это дело стала вмешиваться политика, это еще до 80-го года происходило, когда всякого рода были там с ГДР, ФРГ, объединенная команда, когда там выступали. Все это положило начало к вот, концу этого олимпийского движения, которое вот так воспевал Пьер де Кубертен. Ведь не зря же еще император Феодосий, кстати говоря, что отменил он их из-за пережитков, но там же тоже было очень много коррупции. В то древнее время, это 4 век новой эры, которая тоже послужила причиной отмены олимпийских игр более чем на 1000 лет. Возродились они как действительно, как прекрасное явление, спору нет. Это было великое событие, праздник молодости, юности, тела, вот именно спортивного тела. Это все было прекрасно. Но как только в это дело сунули свои грязные руки политики, даже не руки, а лапы, вот все это начало все разрушаться. И, конечно, сегодня это доведено до абсурда. Ну, слушайте, ну как это может такое быть? Вот, ну, трансгендеры, да, выступают это на Олимпиаде. Ну, это просто абсурд. Нет, ну вы выступайте между собой, пожалуйста. Ну, когда мужчина только говорит, я как себя считаю женщиной и буду выступать среди женщин. Это что? Это как?
Это новые принципы. Я вот о них хочу рассказать.
Это же просто катастрофа. Я очень буду ждать вашего рассказа. Я просто скажу свое мнение. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Это просто катастрофа. Но ожидаемое. Рано или поздно всему приходит конец. К великому сожалению, Олимпийским играм тоже пришел конец. Слушайте, ну если в 2008 году этот подонок Саакашвили начал войну, тогда, когда действительно Олимпийские игры это были знамением и знаком перемирия, никаких войн, Ну, о чем мы можем говорить? Ну, тут уже больше говорить не о чем. Вот поэтому я лично считаю, что Олимпийские игры, как спорт, они прекращают и прекратили свое существование. Все это уже, это, извините за такое выражение, это порнография, а не спорт, который сегодня творится на Олимпийских играх.
Спасибо за ваше мнение. Вот Михаил Михайлович считает, что спорт всегда был политикой. Тем не менее, вернемся к новым советом, международным федерациям. Итак, 10 основных принципов. Первый – инклюзивность. Любой спортсмен, вне зависимости от гендерной идентичности, самовыражения и половых вариаций, имеет право соревноваться в безопасной обстановке и без предубеждений. Нужно принять меры, чтобы на всех спортивных объектах таким людям было комфортно. Федерация должна пресекать любые виды дискриминации. Если федерации разработают правила, по которым будут определять, в какой категории должен соревноваться спортсмен, в мужской или женской, эти правила нужно принимать в соответствии с этими 10 принципами. Второй. Предотвращение вреда. Главный критерий при разработке правил допуска – физическое и психологическое здоровье спортсменов. Спортивная организация должна определить и предотвратить возможный вред, который грозит спортсменам при разработке, принятии и интерпретации правил. Третье. Отсутствие дискриминации. По-моему, все об одном. А правила допуска должны быть честными. И суть не в систематическом недопуске спортсменов к соревнованию только из-за гендерной идентичности, внешности и половых вариаций. Любой спортсмен, соответствующий критериям допуска из принципа 4, должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше. Честность. При разработке правил спортивные организации должны учесть следующее. Иметь уверенность, что ни один спортсмен в категории не получил нечестного или непропорционального преимущества. Ну да, тестостероновый монстр. Какое он преимущество получил перед женщинами? Никакого. Нужно исключить риски остальных спортсменов, в частности того, что касается их физической безопасности. В смысле, чтобы не кидался, что ли, на них? Нельзя допускать, чтобы спортсмены намеренно заявляли, что их гендер отличается от физического пола только для того, чтобы сменить категорию. Да, как это проверить, да? Пятое. Отсутствие презумпции преимущества. Нельзя отстранять атлетов от соревнований или не допускать их к соревнованию только на основании неподтвержденных предположительных сведений о том, что эти спортсмены имеют нечестное преимущество на основании их половых вариаций, внешности или трансгендерности. Для признания нечестного преимущества нужны веские доказательства. Шестое. Подход, основанный на доказательствах. Любые потенциальные запреты основаны исключительно на крепких исследованиях с экспертной оценкой демонстрируют следующее. Атлет имеет постоянное, нечестное, непропорциональное преимущество и или может нанести вред другим спортсменам. Само исследование основано на большом объеме данных, полученных после изучения определенной демографической группы, которая соответствует необходимой категории. То есть, ну, наличие женщин недостаточно, чтобы к ним не пускать трансгендеров, да, физических мужчин. Если спортсмена все-таки запретят выступление в желаемой категории, он имеет право соревноваться в других дисциплинах, категориях и соревнованиях, к которым у него есть допуск. Такой атлет имеет право опротестовать решение о недопуске в Олимпийском комитете. Главенство здоровья. Не должны принуждать спортсменов к необязательным медицинским процедурам только ради допуска. Это речь о том, что тестостерон, да, контроль тестостерона, если он высокий, соответственно, нельзя участвовать. Критерий, по которому выдается допуск, не должен включать гинекологический осмотр или любые другие инвазивные физические процедуры, направленные на определение пола, половых вариаций или гендера. 8. Главенство заинтересованных сторон. Организации должны учитывать мнение спортсменов, которых введение этих правил может нанести вред. Все решения должны следовать базовым принципам честной процедуры, нейтралитета и беспристрастности. Спортивные организации, максимальная прозрачность допуска и так далее, и тому подобное. Медицинская информация, в том числе о тестостероне, нужно их хранить тайно. Периодический пересмотр правил должен быть, чтобы отражать важные изменения в областях этики, прав человека, науки, медицины и права. Все это дело мы с вами обсудим после выпуска новостей. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:34 в Москве, 9 декабря, четверг, на дорогах Москвы уже полегче, 8 вместо 9, 10 я не видел, честно говоря, сегодня, видимо, обошлось. Перед выпуском новостей я вам зачитал принципы, которые Международный Олимпийский комитет распространил по спортивным федерациям, рекомендуя им там вот эти советы по вопросу трансгендеров и спортсменов, которые заявляют иную гендерную идентичность. И вот в чате на Ютубе Мизантропический хорек спрашивает, а при чем здесь США-то? Ведь МОК это не США. Да, я хочу напомнить, с чего все это началось. Кто первый, соответственно, стал давать трансгендерам привилегии в спорте. Да? Ну, собственно, это просто тенденция, да, она началась оттуда. И, собственно, мы-то говорим о том, что погубит олимпийское движение, олимпийские игры, и вовсе не там дипломатическое там, решение США и Австралии туда не приезжать, а вот эти все истории с инклюзивностью и прочими, и прочими, и прочими. В эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва. В первую очередь Олимпиада – это спорт, во вторую очередь Олимпиада – это бизнес. И по-хорошему, если мы не можем изменить, я подразумеваю цивилизованное человечество, находящееся на территории Российской Федерации, так вот, если мы не можем это изменить, значит, это нужно по-хорошему принять и возглавить. Почему? Если, ну, там, жизнь, история по спирали развивается таким образом, не создать у нас институт трансгендеров, готовить их, чтобы они побеждали. Если уж мы начинаем жить в этой парадигме, значит, давайте ей соответствовать.
А где же добровольцев-то найти?
Слушайте.
Как футболистов завозить?
В том числе завозить, покупать, платить людям деньги, делать, вкладывать в них деньги, чтобы потом на них зарабатывать.
Лучшее сообщение за вечер просто. Я об этом не думал, что надо возглавить этот...
А почему нет? Хорошо. Альтернативный вариант какой?
Альтернативный вариант — свои игры сделать и соревноваться в них без этих всех замечательных радостей.
Кто на них приедет? И сколько мы на них заработаем? Давайте с этой точки зрения думать.
То есть вы предлагаете больше безумия, да, превратить Олимпийские игры просто вот в такое, шоу всеразличных гендерных идентичностей и половых вариаций, и посмотреть, что получится, на этом заработать, да?
На этом заработать, понять, куда мы идем дальше. Ведь может произойти такое, что через 5 лет гендер будут считать как допинг. Значит, окей, это не прижилось, возвращаемся на круги своя, либо идем дальше. В противном случае,
а куда разработанных трансгендеров-то прикажете девать лет через 5?
Слушайте, ну куда мы деваем сейчас допинговые лаборатории? Да, то же самое и дальше. Мир не стоит на месте, Александр. Мы это с вами прекрасно понимаем. И мир, к сожалению, не всегда будет развиваться в ту сторону, в которую мы хотим. Либо мы сопротивляемся, уходим в подполье, там обкладываемся джотами и дотами и отстреливаемся от окружающего мира, либо мы его принимаем. Принимаем такой, как он есть. И если он
вот
нам...
Хорошая фраза. Давайте я вам расскажу про мир такой, какой он есть, каким мы его должны принять. Еврокомиссия выпустила справочник для инклюзивной коммуникации. Это, собственно, для чиновников. Как чиновникам разговаривать? И вот им, значит, посоветовали не использовать в своей речи такие термины, как «Рождество», «геи», «лесбиянки» и другие слова, которые могут показаться оскорбительными для людей разных культур. Надо заменить «Рождество», не называть Санта-Клауса Санта-Клаусом, потому что у этого есть религиозные коннотации. Вот. Ну и называть геев и лесбиянок однополыми парами или в сочетании с существительным «персон», чтобы никого не обидеть. Значит, нужно воздержаться от терминов таких, как «рукотворный», «дамы и господа». Надо говорить искусственно созданные, синтетические, да, и коллеги. Вот, ну и, например, словосочетание «колонизация Марса» тоже нельзя говорить, поскольку оно неуместно. Это называется «отправка людей на Марс». Вот это вы тоже предлагаете принять, да, как новшество мира. А может быть, все-таки мы не будем институт трансгендеров делать? Хотя вот мастер предлагает справедливое решение, что всех трансгендеров нужно трудоустроить в ТикТок. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Можете выключить радиоприемник?
Убрал. Не согласен, конечно, с предыдущим оратором, почему обязательно нужно следовать руслу какой-то моды или даже возглавлять идиотизм. Вы только что перечислили вот это, что Рождество, запретить, и другие в этом роде.
Я просто не могу себе представить человека, который может оскорбить слово «Рождество». Это кто? Ну, возможно, сатанист.
Ну, да, или другой идеологии, другого вероисповедания.
Да это тоже ерунда. Но вас оскорбляет слово «намаз», например?
Да нисколько.
У меня нет.
Я дружу со многими мусульманами, и абсолютно им Рождество не мешает. Мне не мешает...
Байрам. Ну да, да, да. Курбан Байрам и так далее, да.
Ну, по крайней мере,
Ураза Байрам,
ну. Да, Ураза Байрам, да. Я их поздравляю с этим праздником. Они меня поздравляют с Рождеством.
И с Пасхой, да, конечно.
Я считаю, просто действительно, просто идиотизм. Да. Тем более, что, допустим, наша мусульманская и христианская культура, они очень тесно связаны. Даже
пророки... Но мы возвращаемся к обсуждаемому вопросу.
А, вот. Давайте.
Нужно ли нам принимать все новшества этого прогрессивного мира, который не стоит на месте, и запускать трансгендеров на Олимпиаду боевых?
Нет, не нужно, я считаю, абсолютно, потому что, во-первых, это может быть просто модой, которая уйдет. Он тоже, предыдущий оратор, об этом говорил, да? Вот, что если уйдет, так уйдет. Так если она, возможно, уйдет, зачем помогать ей иметь право на существование? Вот. И правильно Михаил сказал, по-моему, Михаил звонил, да, что пусть соревнуются между собой, ведь же никто не запрещает. Нет, я не за то, чтобы их там унижать, бить, сажать. Пусть они существуют, они есть, это у людей такая ориентация, ну что же с ней поделать, да? Вот, но пускай между собой действительно соревнуются. И это тоже не...
Так речь, не спасибо за ваше мнение, но речь-то не об этом. Речь, что у всех должны быть равные возможности. Если человек считает себя женщиной, то фактически он женщина и должен с женщинами соревноваться. Это самих женщин беспокоит тоже, да, но вот такие новые обстоятельства. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. А я вот хочу не опровергнуть и не поддержать того человека, который предложил институт трансгендеров. Вот можно такой путь. Пусть они будут, но пусть они воюют на том поле, которое они выбрали. Если мужчина считает, что он женщина, пусть идет в художественную гимнастику женскую, пусть попробует там посоревноваться с женщинами. Если женщина считает, что, ну, физическая женщина считает, что она мужчина, то пусть идет в силовые виды спорта.
А как быть в плавании-то? Ведь проблема сейчас в плавании. Плавание — это мужской или женский спорт?
А в таких видах спорта, я думаю, что не надо им разрешать.
Видите, все сложнее. Нельзя их однозначно отправить в бокс одних, а других там в куда-нибудь в балет, да? Ну, нельзя, не получается. Слишком много обстоятельств. А... И ведь это шанс у наших футболистов выиграть чемпионат. Пусть они скажут, что чувствуют себя женщинами, и обыгрывают женщин. Да, шутит Алексей Земцов. Если Валуев поменяет свою принадлежность и поедет на Олимпиаду, все золото наше. Ну, шутки, юмор, смех. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, еще раз здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Это вообще... Ну, конечно, я категорически против вот звонка предыдущего. Конечно, ни в коем случае нельзя допускать это. Иначе мы докатимся до того, что у нас действительно и отменят слово «папа» и «мама», что будет «родитель один», «родитель два». Я все думаю, а как же бабушек и дедушек тогда будет называть?
Прародитель один.
Прародитель один, прародитель
два. Родитель минус один, да.
Да, это же вообще просто, ну это кошмар. А чем это все закончится? Ну, мы из истории Ветхого Завета мы знаем, когда на Содом и Гоморру пролился огненный и серный дождь. Понимаете, это вот к чему это все приводит. Конечно, такие люди были, они всегда. Я сейчас вот вспомнил, в мировом женском теннисе была Мартина Навратилова. Она потихонечку только потом объявила о том, что она была лесбиянка. Понимаете? Но она соревновалась только с женщинами.
Так это же не про это, это да, не про ее.
Да, не про нее. Я просто говорю, понимаете? Ну, она же не лезла к мужчинам. Или когда мужчины, что, ну, лезут к женщинам. Ну, это просто абсурд, конечно, чистейший вообще. А вот абсурд. Я говорю, это разрушение не только вот мирового спорта, как я говорил уже перед этим. Это разрушение всего человечества. Как это люди понять не могут? Говорят, нет, давайте мы это примем как должное. Да какой, к чертовой матери, это должное? Вы что, с ума сошли, что ли? Ну, действительно, с ума сошли.
Спасибо за ваше мнение. Владимир Бонд удивляется и пишет, странно, что еще не запретили во всем мире вот эти прогрессивные люди слово «Россия». Ведь оно может пугать весь западный мир. Действительно, заменить на что-то нейтральное, далекая северная страна, например. Или страна с большим количеством газа, да? Ну, что-то такое, это смешно. Все, что угодно, доведя до крайности, обратиться своей противоположностью. Нужно просто подождать, считает Роман. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
добрый вечер.
Да, здрасте.
По поводу вот этих вот всех гендеров, там, 64 и Олимпийских игр. Я врач и считаю, что правила естественного уровня тестостерона и медицинского освидетельствования принадлежности к мужскому либо к женскому полу является ключевым для сохранения существующего порядка вещей. Все люди других, как сейчас говорят, гендеров и всяких там новых терминов, это люди, которые тоннами едят корректирующие гормональные средства и меняют свое гормональное зеркало. Это ненормально.
Половые вариации, вот я слово вычитал опять, половые вариации.
Половые вариации придумали 20 лет назад, когда впервые психиатры Швеции защитили кандидатскую диссертацию, если я не ошибаюсь, в Стокгольмском университете, Каролинском хирургическом, на тему первичного выбора или там как-то самоидентификации пола человека. С тех пор эту повестку взяли на щит, это была заказуха совершенная. Половые вариации – это безумная генетическая редкость. Они описаны в прошлом веке очень редко, чуть ли не более 100 людей всего населения планеты, которые очень сложно...
Ну и вряд ли все они поедут на Олимпиаду, да?
Да, да. Для них отдельно можно провести параолимпиаду в рамках параолимпийского цикла. Вот основа. То, что нам сейчас пытаются нас с ног на голову поставить, это трагическая ситуация деградации всего человечества.
А какая так цель, на ваш взгляд?
Цель, на мой взгляд, сложная очень. Мы сейчас с вами живем в таком критическом мире перелома человеческой расы. Нам навязываются вот эти, как знаете, вот говорят, что тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди создают такие легкие времена порождают слабых людей, которые создают сложные времена, и цикл замыкается. Вот сейчас, по-моему, мы сейчас находимся вот в том пост вот этом мире, когда вот это потребление, гедонизм, вот это туса, мотание, у нас уже планета чешется от нас, как чесоточный больной, понимаете? Вот.
Но мне кажется, это не преобладающее большинство людей. Все-таки сколько там людей голодает? Да? Достаточно большое количество. Сколько живет за гранью нищеты? Больше, чем те, от кого планета чешется? Это считать естественным регулятором популяции можно, конечно, но мне кажется, он не должен быть как-то искусственный. Коронавирус больше похож в этом смысле.
Ну, тут с вами нельзя не согласиться, но есть мнение, что сейчас заболеваемость, я с вами согласен, что пока голодает больше, чем болеет от переизбытка питания, но мы уже близимся к тому, что у нас ключевыми болезнями
диабет и рак.
Да, диабет, раки, гипертония, это все образ нашей жизни, понимаете? И голодающие люди, они всего лишь голодают, они недостаточно питаются, но не на таком уровне, как это было вот еще в середине прошлого века.
Спасибо, спасибо за ваше мнение, но в целом, да, непонятно, зачем происходит такой перелом этих традиционных ценностей, да, зачем вот внедряется новая эта самая повестка. Вот еще из этой области новость. Киномюзикл «Вестсайдская история» американского режиссера Стивена Спилберга запретили в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Бахрейне, Кувейте и Омане. Данное решение было принято из-за героя-трансгендера Ани Бодис, роль которого исполнила небинарная актриса Эзра Минос. Попросили внести корректировки студия Disney отказалась это делать. В указанных государствах этот фильм не пойдет. То есть можно сказать, что вот есть еще люди, которые там, целые страны, которые не понимают прогрессивного образа, да, равенства всеобщего. И вот как мы отказываем там трансгендерам вправе выступать в том гендере, который они выбрали, да, они вот считают, что определенные кинопродукты показывать не стоит. Я думаю, что так или иначе, мир вот каким-то образом поделится, да, потому что он должен выработать какие-то там не единые отношения, да, возможно, полярные отношения к этим вопросам, как у нас есть там по ряду. Где-то наркотики там разрешены, где-то они запрещены вплоть до отрубания рук, да, но вот тут вопрос, что способствует выживаемости людей, а что нет, да, и я думаю, что все эти новости в человеческом поведении, включая, да, и расширение нормы, как это называется, да, вот, это все, конечно, будет иметь большие цивилизационные последствия, которые будут выражаться в очень прямых историях. Это вовсе не к тому, что там кто-то ближе к Средневековью, а кто-то ближе к прекрасному будущему, где только роботы будут жить, да? Это вопрос, в первую очередь, он скажется на демографии. Но это моя гипотеза, давайте посмотрим, как это проявится. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Александр Николаевич, мне тоже очень понравилось «Маляка» и «Хулио». А еще мне очень понравилось «Волнительные дни» вместо «Рождественских хлопот». И несколько лет назад, ну, наверное, год 4 уже теперь, наверное, году 18-м, и в 17-м, мы были в Брюсселе, вот, в рождественские праздники. Там уже было новогоднее дерево вместо рождественской елки. Тогда уже, это чтобы не оскорблять чувства мусульман. Может быть, мне кто-нибудь объяснит? Вот во Франции, Бельгии чувства мусульман оскорблять нельзя. А когда в 5 часов приходишь на Монмартр, это пятичасовой намаз, почему мусульмане позволяют себе там расстилать коврики и совершать намаз? Почему они считают, что это мои религиозные чувства, как православные, не оскорбляют? Или вон, кого-нибудь моего зятя, как католика, не оскорбляют?
Вы знаете, я пребываю в иллюзии, что Рождество никаких мусульман не оскорбляет.
Да вот мне тоже так кажется. А если оскорбляют, то это мусульмане-фанаты, и за ними надо посмотреть. Вот у нас сосед Рушан, царство ему небесное, он никогда не ходил в церковь, в православный храм, но он всегда праздновал с нами Рождество. Да, что-то он не ел, типа свинины и морской всякой дряни, ну, гадов, я имею в виду. Но он никогда не говорил, не ставьте при мне на стол это. Хотя мы никогда и не ставили. Ну, но он всегда, как всегда, мы отмечали и Уразу, и Курбан-Байрам, и Сабантуй. Мы всегда отмечали вместе с ними. Они к нам всегда приходили на Пасху. Это было вот с моего детства. У нас в поселке был целый барак, где жили.
Но вы же понимаете, что вопрос-то шире. Это же вопрос не в одном Санта-Клаусе, и не только в Рождестве. Это вопрос вообще вот там в колонизации Марса, например, да, в рукотворном, как термине, да, вот в Олимпиаде, в конце концов.
Ну, Олимпиада — это не новость. Вы вспомните хоккей 57-го года, чемпионат мира в Москве. Не приехали же ни Штаты, ни Англия, ни, как их зовут-то, Канада, из-за событий 56-го в Венгрии. И приехали. Вы знаете, у нас тут по Москве текли реки слез. И прямо на тротуаре замерзали. Что, вы плохо провели чемпионат? Да замечательно. Никто и не вспомнил, что их не было.
Я к тому, что будущее, вот как я, собственно, в чем моя гипотеза-то? В том, чтобы Олимпийские игры закончатся не из-за там политических манипуляций, а из-за того, что мальчики будут выступать вместе с девочками.
Знаете, мне кажется, что вот они поиграются во все это. И все это наконец закончится. Может быть, я до этого не доживу. Но мне кажется, что в конце концов Господь образумит. Но это же невозможно. Ну какой из меня родитель номер 8? Или из моего мужа был родитель номер 7? Это кто ко мне так будет обращаться? Да я тут же умру, если мне правду скажут. Вместо бабуля или бабулечка родитель номер 8. Я так рад тебя видеть. Ты мне подарок купила? Мне точно инфаркт хватит.
Ну,
безумие.
Ну, посмотрим, да, мир обезумел, есть такое ощущение, да, есть такое ощущение, но все-таки хочется верить, что это все как-то пройдет, как-то изменится, хотя тенденция, это же несколько десятилетий продолжается, и вот пришло уже и к Олимпийским играм. Ну, ладно, рыдать не будем и плакать, да, это не наш метод, посмотрим. куда эта история продолжится. Ну и продолжим с вами обсуждение различных тем завтра. Желаю всем хорошего вечера, здоровья, ну и будьте аккуратны на дорогах.